Дамы и господа, добрый вечер. Завтра начинается пост 9 ава, память о разрушении храма. Сегодня мы поговорим о том, как еврейский народ перенес потерю храма, и мы сосредоточимся на человеке, который выстроил жизнь еврейского народа в отсутствии храма. Этот человек был Раби Йоханан бен Закай, один из величайших мудрецов еврейского народа. Мы, которые уже больше 2000 лет живем без храма, не очень хорошо понимаем, что потерял еврейский народ с разрушением храма, какая это была трагедия и насколько было тяжелое разочарование в народе. Люди не очень понимали, как они дальше могут жить, как иудаизм будет существовать без храма. И пришел Раби Йоханан бен Закай. Как раз он был тем человеком, который дал ответы на эти вопросы и который дал возможность тому, что иудаизм сохранился. У Раби Йоханана бен Закая одна из тяжелейших проблем, которая стояла перед ним, как ответить на вопрос Веспасиана. Веспасиан тогда он еще не был императором. Раби Йоханан бен Закай предсказывает ему, что он станет императором. И когда Веспасиан видит, что это предсказание начинает сбываться, он вызывает еврейского мудреца и говорит ему следующую вещь. По словам Талмуда в трактате Гетин, «Можешь попросить у меня что угодно, и будет даровано тебе». Вопрос, что попросить? Это всегда очень сложный вопрос, потому что когда царь говорит «проси, что хочешь», это не значит, что ты можешь попросить все, что ты хочешь. Если ты попросишь очень много, то царь, который вполне вероятно и самодур, и все что другое, может разозлиться и вообще ничего не дать. Перед Раби Йохананом стояла тяжелейшая задача, что же попросить. Раби Йоханан бен Закай попросил три вещи. «Дай мне явно и его мудрецов, семейство Рабана Гамлиэля и лекаря, чтобы исцелить Раби Цадока». Почему было важно явно? Это место, где будет продолжаться изучение Торы. Почему важно семейство Рабана Гамлиэля? Они были потомками великого мудреца Гилеля, который был руководителем Санедрина, и он был потомком царя Давида. Руководство Санедрина фактически давало евреям ощущение, что некое подобие царской власти, династии царя Давида, оно продолжает сохраняться. И Раби Цадок, который был величайшим мудрецом, который постился 40 лет, и то, что в еврейском народе есть такой мудрец, это поддерживает народ, это тоже очень важно. Итак, это были три вещи, которые попросил Раби Йоханан бен Закай. Одной вещи мы с вами здесь не видим. Он не просил Веспасиана не сохранить Иерусалим, не сохранить храм. По-видимому, он считал, что на эту просьбу он получит отказ. Талмуд продолжает. Сказал об этом Рав Юсеф, а другие говорят Раби Акива. Поворачивает мудрецов вспять и знание их делает глупостью. Это из пророка Ишаяу. Должен был попросить пощади Иерусалим на этот раз. Он же решил, возможно, столь многое не будет дано. Но тогда и немногое не спасется. То есть Раби Йоханан бен Закай, он предпочел то, что называется на иврите говорят «не леха ля батуах», сделать то, что он точно, скорее всего, получит, и не рисковать. Итак, Раби Йоханан бен Закай попросил эти три вещи. Чтобы нам немножечко понять, как Раби Йоханан бен Закай к этому пришел, почему именно на него, если можно так сказать, Всевышний возложил такую миссию, мы немножечко рассмотрим историю Раби Йоханана бен Закая. Понятно, что сложно рассматривать историю человека, да и не в силах наших это, который жил около 2000 лет тому назад. Но посмотрев некоторые упоминания о нем в Талмуде, в Мидрашах, мы можем себе немножко понять, на основании каких принципов действовал этот человек, какое воспитание он получил, какие идеи лежали в основе всей его деятельности. Талмуд говорит следующую вещь в трактате Рош ха-Шана. Учили в Барайте всего лет жизни Рабана Йоханана бен Закая 120 лет. 40 лет он занимался торговлей, 40 лет изучал Тору, 40 лет обучал Торе. И написано в других местах, что Гилель также прожил 120 лет. И также Раби Акива 40 лет занимался делами, а в конце 120 лет был коснен, святив имя святого, благословен он. В другом месте по Раби Акиву написано, что он тоже 40 лет был неграмотным человеком, 40 лет он учился, 40 лет только Раби Акива, когда его жена Рахель сказала, что готова выйти за него замуж, если он станет мудрецом Тора, он пошел учиться, и 40 лет он учил. Мы с вами здесь, в этом отрывке из Талмуда, не видим еще одного имени, который жил 120 лет, и у которого прослеживаются все эти три периода – 40, 40, 40. Это сравнение приводит нам Мидраш Берешит Раба. И Мидраш Берешит Раба говорит следующую вещь. Он приводит пары, у которых годы жизни равны, и в частности говорит Моше и Гилель старший, это Гилель и Закен, Рабан Йоханан бен Закай и Раби Акива. Тут он вспоминает Моше. Моше провел во дворце фараона 40 лет, и в Мидьяне 40 лет, и служил Израилю 40 лет. Что Моше делал в Мидьяне? Он учился. Есть вообще интересный момент, что Моше был пастухом. Мы видим, все лидеры практически еврейского народа, Моше, Давид, наши праотцы были пастухами. Почему? Потому что эта работа, она оставляет очень много времени для раздумий, для учебы, для самосовершенствования. Так здесь есть прямое сравнение, значит, Моше и Раби Акивы, и Раби Йоханана бен Закая. Мидраш продолжает. Гилель старший прибыл из Вавилона в 40 лет в землю Израиля, служил мудрецам 40 лет, учился 40 лет. Мы с вами знаем известнейший мидраш, как Гилель, у которого не было денег, и тогда за вход быть мидраш нужно было платить, залез на крышу, его занесло снегом, с трудом его спасли. И служил Израилю 40 лет, 40 лет он учил. Рабан Йоханан бен Закай занимался делами 40 лет, изучал 40 лет, 40 лет служил Израилю. В какой-то мере Мидраш сравнивает Раби Йоханана бен Закая уже не только с Раби Акивой, а с Моше. Моше – это человек, который дал Тору, один из, через которого была дана Тора. Один из принципов Рамбама говорит, что Моше он отличается от всех остальных пророков. Мы видим, что Раби Йоханана бен Закай есть что-то, что его напрямую наши мудрецы сравнивают с Моше. И функция, которого была у Моше, она была похожая на то, что было у Раби Йоханана бен Закая. То есть их сфера деятельности по сохранению Торы в еврейском народе, в чем-то они совпадали. Трактат Пиркей Авот, говоря про Раби Йоханана бен Закая, говорит следующую вещь. Рабан Йоханан бен Закай принял Тору от Гилеля и Шамая. Он часто повторял, если ты многое постиг в Торе, не кичись этим, ибо для этого ты создан. Очень многие комментаторы сразу обращают здесь внимание на несколько вещей. Во-первых, титул Рабан, мы пока это оставим немножко в сторону. Во-вторых, здесь написано, что он принял Тору от Гилеля и Шамая. Это вторая глава в Пиркей Авот. Во второй главе Пиркей Авот уже не говорят, кто от кого принял Тору. Это есть только в первой главе Пиркей Авот. Мораль объясняет, почему во второй главе уже не приводится этот получил Тору от этого, этот от этого, этот от этого. Он говорит, что во второй главе Пиркей Авот поколение уже более позднее, и уже не было возможности получить всю Тору в полном объеме от кого-то другого. Он говорит так, после Гилеля и Шамая Тора стала уменьшаться, но это произошло не моментально. В поколении Рабана Йоханана уменьшение только началось, про Рабана Йоханана бен Закая еще можно было говорить, что он получил в полном объеме знания Торы и от Гилеля, и от Шамая. во всех подробностях после раби Йоханана бен Закая уже не было мудреца, по которого бы это было сказано. Мы с вами помним, что его сравнивают с Моше. И что сказал нам раби Йоханан бен Закай? Если ты многое постиг в Торе, не кичись этим, ибо для этого ты создан. Мораль говорит так. Если человек прилежно изучает Тору, ему не стоит говорить, какой я молодец, я много Торы знаю, я большой мудрец, я важный раввин. Почему? Мораль говорит, что есть такое понятие праведность, хасидут, когда человек готов сделать нечто, чему его закон не обязывает. Возможно, если человек делает нечто, чего не требует закон, он еще может этим гордиться. Какой я молодец, я делаю больше, чем от меня требует закон. Но с изучением Торы это не так. Цель сотворения еврея для того, чтобы он изучал Тору. Поэтому он говорит Рабан Йоханан бен Закай, сколько бы Торы ты ни изучил, тебе нечем гордиться. Это твоя цель в этом мире. Для этого ты создан. Поэтому ни о какой тут гордости не может быть. И мораль говорит потрясающую вещь, что человек создан для, не для того, чтобы пребывать в покое, а чтобы постоянно-постоянно совершенствоваться. У этого совершенства никогда нет верхнего предела. Человек идет по ступеням совершенства, вот как вы можете, кстати, видеть на этой картинке, да, линия уходит все выше, 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 предела этому нет. Поэтому человек не может сказать, ну, я уже столько Торы выучил, я дошел до какого-то результата. Результата нет. Самое главное здесь в движении. Человек должен постоянно двигаться по направлению к изучению. Это то, что сказал раби Йоханан бен Закай, да? Что не хвали себя, ты должен двигаться. Сколько бы ты ни изучил Торы, как только ты остановился, у тебя есть проблема. Ты не исполняешь то предназначение, для которого Творец тебя создал. Поэтому ты должен постоянно-постоянно идти, и в этом твоя, так сказать, задача. Мы с вами помним, мы сказали, что Рабан Йоханан бен Закай, он получил Тору от Гилеля и Шамая. Очень интересно, Талмуд описывает учеников. Он говорит так, учили мудрецы в Барайте, 80 учеников было у Гилеля старшего, 30 из них были достойны, чтобы пребывала на них Шхина, подобно тому, как пребывала она на Моше, учителя нашим. 30 других были достойны того, чтобы остановилось ради них солнце, подобно тому, как остановилось оно ради Йошуа бен Нуна. 20 же из них были людьми обыкновенными, величайший из них Йонатан бен Узиэль, а наималейший из них Раби Йоханан бен Закай. Раби Йоханан бен Закай, его Талмуд называет самым маленьким учеником Гилеля. Что же, тем не менее, Барайта рассказывает только про Раби Йоханана бен Закая. Рассказывают Раби Йоханана и бен Закая, что не осталось ничего не изученного им ни в Писании, ни в Мишне, ни в учении, ни в Алахе, ни в Агаде, ни в учении о способах толкования точного языка Торы, ни в принципах толкования подробностей Торы мудрецами, ни в учении о толковании Писания по принципу от легкого к строгому каль вахомер, ни в учении о толковании Писания через поведение путем сравнения слов, ни в учении об астрономических вычислениях, то есть то, что считается, когда будет один месяц, другой месяц и так далее. Продолжает тому. Ни в учении о подсчетах числовых значений букв и слов, то есть гематриях, ни в учении о беседах ангелов служения, ни в учении о беседах пальмовых деревьях. Ну, то есть Раби Йоханан бен Закай, он знал как бы всю Тору в полном объеме, и он постоянно-постоянно в этом себя совершенствовал. Какой человек предстает перед нами из этого всего рассказа. Человек, который находится только в Торе, человек, для которого главная задача идти по пути изучения Торы, да? И Талмуд продолжает, и если наималейшем среди учеников рассказывают такое, то тем более можем мы заключить, каков должен быть величайший. Рассказывает Раби Йонатан бен Узиэль, что когда он сидел и изучал Тору, всякая пролетавшая птица над ним сдирала в тот же миг. Но, тем не менее, миссия по спасению еврейского народа после разрушения храма была на Рабане Йоханане бен Закая. Есть эти вопросы, почему мы видим, что некоторых мудрецов называют Раби, некоторых Рабан. Есть объяснение, что Рабан называют только тех, кто были руководителями Санедрина. Есть такие, которые спорят с тем, что Раби Йоханан бен Закай не стал руководителем Санедрина. Недаром он попросил, чтобы спасли Рабана Гамлиэля, но поскольку его миссия настолько важна, и благодаря ему Санедрин как институт был сохранен, он единственный, кто, не будучи руководителем, тем не менее его называли Рабан. Талмуд в другом месте приводит нам еще одну историю, где мы уже тогда видим, что у Рабан Йоханан бен Закай то, что называется «большое будущее». «Сказал Раби Йошуа бен Леви, да не зайдут вовек из уста человека речи бесчестящие». Ведь потратил... То есть мы должны выражаться очень аккуратно, да, очень аккуратными словами. И он приводит, если вы помните, во время потопа, то говорит, что нужно взять... из скота чистого, из скота, который не является чистым. Не сказано «из нечистого», то есть Тора не хотела сказать нечистое слово. И там Талмуд приводит много примеров. Один из них такой. Два ученика сидели перед Гилелем, и один из них был Рабан Йоханан бен Закай, кто второй тут не говорится. Спросил один из них, отчего помещают собранный виноград в сосуды чистые. Маслины же разрешено собирать также и в сосуды оскверненные. Тут вопрос касается законов ритуальной чистоты и нечистоты. Сосуды оскверненные имеется в виду ритуально нечистые. Другой же спросил, отчего собирают виноград сосуды чистые, а маслины не собирают сосуды чистые. То есть, вы видите, слово «нечистое» второй ученик не сказал, кто это был. Это был Рабан Йоханан бен Закай. И сказал Гилель, ясно мне будет этот, говоривший вторым, учителем закона в Израиле. И в самом деле прошли немногие дни, и стал тот учителем закона в Израиле. Сложно сказать, что такое немногие дни. Мы видим, что он 40 лет занимался торговлей. Возможно, это было раньше, чем он пошел учиться к Гилелю. Есть еще одно интересное место, где сказано про Рабан Йоханана бен Закая в Талмуде, что было в Иерусалиме одна семья сыны, которые умирали 18-летними. Пришли и поведали об этом Раби Йоханану бен Закаю. Сказал он им, быть может, вы из потомков Эли. Был первосвященник Эли, у которого сыновья, это было во время эпохи судей, сыновья не всегда вели себя очень достойно, и было сказано, что его потомки долго не будут жить. Что же делать? Рабан Йоханан бен Закай говорит, идите займитесь Торой и будете жить. Пошли они, занялись Торой и стали жить, и стали называть их семьей Рабана Йоханана бен Закая в его честь. То есть мы видим подход. Не нужно искать что-то за пределами Торы, да, он не пошел к врачам, выяснить, может, они какой-то болезнью наследственной болеют, да, еще что-то такое. Только Тора, из Торы мы видим окружающую реальность. Почему они умирают так рано? Возможно, они потомков Эли. Как можно от этого спастись, как можно решить эту проблему? Только через изучение Торы. В этом весь Рабан Йоханан бен Закай. Вся его жизнь, все, что происходит, он рассматривает только через призму Торы. И постепенно, еще до разрушения храма, Рабан Йоханан бен Закай становится один из величайших еврейских мудрецов, одним из руководителей народа. И мы сейчас приведем несколько примеров из Талмуда, где мы увидим, что и здесь ему приходилось иногда, были непростые ситуации, из которых он должен был искать выход. Приведем несколько примеров. Во времена второго храма у еврейского народа было несколько проблем. Одна из проблем – это было руководство. Появились цдуким люди, которые отрицали устную Тору, люди, которые, тем не менее, это была самая такая богатая и знатная прослойка. Эти люди, они фактически руководили и храмовой службой, и возглавляли многие учреждения, которые были на тот момент у еврейского народа. И Талмуд в Тосефте рассказывает, приводит такую историю. Случай с одним цдуки. Дело в том, что тут опять есть вопрос о законах ритуальной чистоты и нечистоты. Цдуким, которые не признавали устную Тору, они трактовали их по-своему. Здесь идет разговор о том, что сжигают красную, значит, что сжигают красную корову. Наши мудрецы говорили, что чтобы сжечь красную, значит, корову, достаточно погрузиться в микву. Человек, который утром погрузился в микву, он уже не должен ждать захода солнца. Это называется твульем. Человек, который в микву погрузился, но день еще не завершился, тем не менее он может сжигать красную корову. Дуким оспаривали этот закон. Поскольку на тот момент первосвященники и вся храмовая служба были цдуким, то, соответственно, они действовали и пытались действовать по своим правилам. И вот однажды коэн из цдуким, первосвященник, который он очистился, он уже дождался, пока зашло солнце, то есть окунулся в микву и дождался захода солнца, хочет принести красную корову. Но Рабану Йоханану бен Закаю очень важно сделать следующую вещь, показать, что они неправильно трактуют закон. Что он делает? Во-первых, он идет и возлагает на него обе руки. Тем самым он, видимо, был в тот момент ритуально нечистым. Он делает этого первосвященника тоже ритуально нечистым. То есть он сейчас должен все равно пойти в микву и заново пройти всю процедуру. Но более, когда он выходит из миквы, Рабби Йоханан бен Закай, тут в переводе сказано, порезал ему ухо. Мне кажется, в оригинале сказано, он даже откусил ему ухо. Для чего он это сделал? Дело в том, что первосвященник, у которого есть какой-то дефект тела, который явно виден, он не может выполнять свои функции, с этим издуким тоже соглашались. То есть фактически Рабан Йоханан бен Закай делает этого человека неспособным выполнять функции первосвященника. Первосвященник начинает ему угрожать, говорит, что он его уничтожит. Возможно, у них были какие-то властные функции, могли там посадить его в тюрьму, местную службу безопасности свою вызвать. Но, говорит Тосефта, не прошло и 3 дней, как его похоронили, вот этого самого цдуки. То есть и отец этого цдуки понял, почему это произошло, то Сефта говорит, что отец его пришел к Рабану Йоханану бен Закаю и сказал ему, мой сын не удостоился, потому что для него зашло солнце. То есть за то, что не послушался мудрецов. Если бы он послушался мудрецов, то с ним бы такое не произошло. Скажу 2 слова, в чем суть этого закона, в чем суть этого спора. По мнению Пуршем и Рабби Йоханана бен Закая, достаточно погрузиться в микву, то есть сделать активное действие, и дальше можно уже сжигать красную корову. По мнению Сдуким, нужно дождаться захода солнца, пассивное действие. Так или иначе, Рабби Йоханан бен Закая здесь очень активно, мы видим, может быть, даже агрессивно выступает, чтобы показать народу, что Сдуким не правы. Есть еще один момент, где было определенное противостояние. Это были коэны, которые были в храме. Вы видите из предыдущего отрывка, что многие коэны были цдуким, коэны были недостойные. Нам рассказывается в Талмуде очень много историй, что они покупали свою должность за деньги, то есть даже человек не очень грамотный. Мы видим это в Мишне, как готовят коэна службе в Йом-Кипур, потому что просто, ну, коэн был неграмотный. И есть известнейшая история в Талмуде, когда еще Шмая Автолион, учитель Гилеля, которого у Гиллеля учился Раби Йоханан бен Закай. Народ идет за первосвященником, увидел мудрецов. Конечно, народ оставляет первосвященника и идет за мудрецами. Первосвященника это оскорбляет. Шма и Эфталион, они были потомки неевреев, потомки тех, кто сделал гиюр. И первосвященник сказал людям, чего вы за ними идете, это дети инородцев, пусть они идут с миром. На что Шма и Эфталион ему ответили, уйдут с миром дети инородцев, делающие дело Аарона. Аарон, который брат Моше. И не уйдут с миром потомки Аарона, которые не делают дел Аарона. С Рабан Йоханном бен Закаем. Потому что, несмотря на все, люди плохо понимали, как же мы можем существовать после разрушения храма. И, а вот Раби Натан, такой мидраш, он говорит, что однажды Раби Йоханан бен Закай выходил из Иерусалима, Раби Йошуа, это его ученик, следовал за ним, увидя разрушенный храм, Раби Йошуа сказал, увы, нам разрушено место, где искупались грехи Израиля. Как мы можем вообще сейчас жить без храма? Тот сказал ему, Раби Йоханан бен Закай, сын мой, не печалься, у нас есть еще способ искупления, столь же действенный, а именно благотворительность, как сказано, ибо милости хочу я, а не жертвы. То есть Раби Йоханан бен Закай, он противоставляет фактически формальную службу, которую коэны делали в храме, благотворительности, добрым делам, которые делает человек. То есть он говорит, возможно служение Всевышнему без коэнов и без храма. Итак, мы видим, что в какой-то мере к моменту, когда еврейский народ пришел к очень тяжелым испытаниям, связанным с войной против Рима, с разрушением храма, Раби Йоханан бен Закай уже был в какой-то мере готов к функции лидера. Есть, мы все, скоро будет Тиша Б'Ав, и все учат Тиша Б'Ав, рассказ про Камцу и Баркамцу. И рассказ про Камцу и Баркамцу предваряется таким вот как бы выражением. Сказал Раби Йоханан, Раби Йоханан, о чем сказано, блажен человек, который всегда страшится Бога, а... а ожесточающий сердце свое попадет в беду. Из-за камца и баркамца был разрушен Иерусалим, из-за курицы и петуха разрушена царская гора, из-за колесничной оглобли разрушен Битар. То есть, что здесь происходит? Мы видим три истории, которые говорят о тех проблемах, о тех несчастьях, почему они постигли еврейский народ. Вроде бы можно сказать, что в этих историях не принимают участие центральные люди, которые руководили тогда народом. Но Раби Йоханан хочет нам сказать другое. Иногда из какой-то такой небольшой истории, которую делают, может быть, не самый известный человек, мы можем понять что-то, что происходит в духовном плане со всем народом. И эти истории показывают нам, мы должны были уже видеть, что если возможно такое, что выгнали этого баркамцу, никто не обратил внимания, мы уже должны были понять, что нас ждет. Но, к сожалению, мы этого не поняли, мы этого не видели, мы из этого не выучили для себя ничего. А сейчас мы с вами переходим к истории встречи Веспасиана и Раббана Йоханана бен Закая. Мы здесь должны сказать еще одну вещь, которую мы не говорим прямо, но я думаю, что сегодня она нам более понятна. Что сделал Раббан Йоханан бен Закай? Он фактически оставил город, который сопротивлялся врагам, который поднял восстание и пришел к тому, чтобы договариваться с врагами. Да? Он мог думать, что его назовут то, что сегодня называется коллаборационист, поддерживающий врагов и так далее. Но Раббана Йоханана бен Закая стояла только одна цель. спасти еврейский народ в духовном плане. У него не было никакого личного интереса, ничего другого. Мы уже видели, что он живет только внутри Торы. И Тора – это то, что фактически руководит всеми его делами. Именно поэтому он и смог сделать то, что он сделал. Итак, сама история, она излагается в трактате «Гите». Абба Сикара, вожак громил в Иерусалиме. Те, кто поднял восстание, Талмуд называет громилами, потому что очень многие мудрецы были против восстания. Они считали, что еврейский народ на том этапе не готов к войне с Римом и не сможет победить Рим. Был сыном сестры Рабана Йоханана бен Закая. Сказал ему Рабан Йоханан бен Закай: «Приди ко мне тайком». Когда тот пришел, сказал Рабан Йоханан: «Вы же губите народ голодом, как можете вы это делать?» На что вожак восставших ему говорит: «Ты знаешь, — говорит, — я не могу, несмотря на то, что я руководитель, несмотря на то, что я руководитель восставших, я не могу ничего сделать, я не могу прекратить это восстание, потому что тогда те, кто меня выбрал руководителем, они меня не поймут. Они меня убьют и выберут кого-то другого». Он говорит: «Скажи, что я могу сделать». Сказал Рабан Йоханан бен Закай: «Укажи мне способ, как я могу выйти из Иерусалима». И тот ему говорит: «Притворись больным, пусть все спрашивают о твоем здоровье, потом возьми что-то тухлое, положи его рядом, чтобы сказать: ну, он, наверное, умер. Пусть тебе придут только ученики, никто другой не приходит, они вынесут твое тело, потому что живое тело легче мертвого, поэтому только ученики могут тебя нести, других людей к этому не подпускай. Дальше ты уже выйдешь из Иерусалима, из-за законов ритуальной чистоты и нечистоты людей не хоронили в Иерусалиме, хоронили за пределами Иерусалима, ты выйдешь, а дальше уже сможешь делать то, что сочтешь нужным». Так он и сделал. Два ученика брали его носилки, раби Лезер и раби Йошуа. Мы уже с вами тут, значит, встречались с раби Йошуа. Когда они подошли к воротам, у ворот стояли стражники, они хотели проткнуть тело. Сказали ему ученики Рабана Йоханана: «Ты хочешь, чтобы римляне сказали, даже учителя своего они проткнули?» Они говорят: «Ну давай мы его хотя бы пнем, мы все-таки хотим понять, что он умер». Он говорит: «Хочешь, чтобы римляне сказали, учителя своего избили?» Действительно, некрасивая ситуация. Римляне открывают ворота и выпускают их. Они их выпускают, и Рабан Йоханан бен Закай, он приходит к Веспасиану. Веспасиан тогда был руководитель римской армии, которая осаждала Иерусалим. Мы тут, кстати, видим на картинке, как со всех сторон римские легионы, они осаждают Иерусалим. И он приходит к Веспасиану и говорит: «Мир тебе, о царь, мир тебе, о царь». С одной стороны, Веспасиан не был царем, но кому ж неприятно, когда его называют царем? Сказал тот ему, тем не менее, он держит марку: «Ты дважды заслужил смерть. Во-первых, я не царь, а ты назвал меня царем. А во-вторых, если я царь, что ж ты раньше не пришел?» Сказал ему Рабан Йоханан бен Закай, и дальше Рабан Йоханан бен Закай приводит псуким из наших пророков, из Танаха, что только царь может разрушить Иерусалим, разрушить храм, он говорит: «Ибо не будь ты царем, Иерусалим не был бы предан в руки твои, потому что только есть вообще такая вещь, что тот, кто вредит еврейскому народу реально, он становится очень важным». Талмуд очень много таких ситуаций приводит, и мы видим, что очень часто важность этого вредителя, именно вот в тот момент, когда он вредит, момент проходит, и его важность опять пропадает. И он объясняет, что поэтому ты царь, а что я раньше не пришел, ты знаешь, у нас есть громилы, есть люди, которые обладают сегодня властью военной, политической в Иерусалиме, и я не могу ничего против них сделать, они меня не выпускают, у меня не было возможности, к сожалению, никакой прийти раньше, поэтому я не пришел, говорит Рабан Йоханан бен Закай. Здесь есть один вопрос, который пока он на подтексте Рабби Йоханан бен Закай, он да хотел бы сохранить Иерусалим и храм. Веспасиан это понимает, Веспасиан говорит ему притчу. Если змея обвилась вокруг кувшина с медом, что делать? Нам придется разбить кувшин с медом, чтобы уничтожить змею. И Рабан Йоханан бен Закай не может ответить. На это сказал Рабби Акива: поворачивают мудрецов вспять и знание их делает глупостью. Следовало ему сказать: берут щипцы, снимают змею, убивают кувшин, заставляют нетронутым. Можно найти какой-то выход. Если мед очень ценный, мед очень вкусный, окей, щипцами заберите эту змею. Можно найти, как решить этот вопрос. К сожалению, Рабан Йоханан бен Закай в тот момент не нашелся, что сказать. Поскольку он не нашелся, что сказать, в этот момент из Рима прибывает гонец. Он ему сообщает, что убили императора. Римские вельможи делают императором Веспасиана. Веспасиан, конечно, он потрясен. Он понимает, что ему то, что называется, стало переть. И он говорит: слушай, ну вы такие умные, чего же вы раньше не пришли? На что ему Рабан Йоханан бен Закай говорит: я тебе уже объяснил, я не мог, у нас есть громилы, я не мог ничего сделать. И поскольку Веспасиана объявляют императором, ему уже нужно ехать в Рим, дальше бороться за власть, он должен уехать и ставить вместо себя своего сына Тита, то, что произошло. И сказал Веспасиан: да отбываю и пошлю другого вместо себя. Но проси у меня, что хочешь, и будет даровано тебе. Вот это вот проблема, что хочешь. Итак, он просит три вещи, про которые я сказал. Он просит город явный его мудрецов, чтобы продолжалось изучение Торы. Видимо, в тот момент уже какие-то мудрецы дожили в явное. Там уже был какой-то центр. Удобно было оставить явно не очень затронутого восстания. Он был не очень разорен этим восстанием. Вторую вещь, которую он попросил, семейство Рабана Гамлиэля. Я уже объяснял, что Рабан Гамлиэль потомок Гилеля, а Гилель потомок царя Давида. И руководство Санедрином, оно для еврейского народа в каком-то плане олицетворяло продолжение руководства династии царя Давида. Но давайте посмотрим на этот вопрос немножко с другой стороны. Рабан Йоханан бен Закай в тот момент, когда он спасает фактически еврейский народ, он не только спасает еврейский народ, он спасает династию, которую он фактически мог бы сменить, мог бы основать свою династию, своих детей. Если вам кажется, что этот вопрос такой простой, у нас будет следующая недельная глава, мы будем читать следующий шаббат, недельную главу Ветханан. И там написано: Ветханан Моше Бетаи, молился Моше в тот момент. Есть и в Тейхахамим комментарий на Раши, который говорит, есть всего три места в Торе, по которым Моше молился и сказал Всевышнему: Творец, я не сойду с этого места, пока ты мне не скажешь, ты выполнишь мою просьбу или нет. Что это за места? Очень интересно. Одно место, что Моше хотел зайти в землю Израиля. Другое место, что Моше просил, чтобы его сестра Мирьям вылечилась. А третье место, что Моше просил, чтобы его дети вместо него, после него, стали руководить еврейским народом. То есть мы видим, что сделать так, чтобы после тебя твои дети руководили, это вещь, которая даже для больших и великих людей, я не буду приводить многих известных раввинов, дети, которых руководят созданными ешивами и так далее, но мы видим, что даже у Моше Рабан Йоханан бен Закай, он спасает семейство Рабана Гамлиэля, которое дальше продолжит руководить еврейским народом, будет руководить Санедрином, а он нет. И, кстати, что с его детьми? Мы ничего про его детей не знаем. Вот. Исцелится Рабби Цадок, я уже объяснял, Рабби Цадок, великий праведник, а для еврейского народа очень важно, что есть праведники, на которых они смотрят, и само существование праведников, оно поддерживает народ. И про это Рабби Акива тоже сказал, поворачивает мудрецов вспять. Он должен был попросить пощади Иерусалим, опять же, как я уже объяснял, когда много просишь, ты можешь этого не получить. Был ли Рабан Йоханан бен Закай стопроцентно уверен в праведности своего выбора, в том, что он действительно попросил максимум, а за Иерусалим просить было нельзя? Чуть дальше мы с вами увидим, что этот вопрос мучил его до самого конца его дней. В соответствии с книгой «Седер Адорот», где описывается история еврейского народа, как она изложена в наших святых книгах, он прожил после разрушения храма не так много, он прожил всего лишь около 5 лет. Итак, попросил то, что попросил. Почему он, кстати, попросил 3 вещи? Опять же, это то, с чего начинается Мишна в Пиркей Авот. Сказано, на 3 основах стоит мир, на изучении Торы, на служении Богу и на добрых делах. Служение в храме спасти нельзя. Что идет вместо этого? Молитва. Молитва – это служение Богу. Молитва пришла вместо жертвоприношений. Человеком, который олицетворяет молитву в этом поколении, Раби Цадок, величайший мудрец, который проводил уже многие годы в посте и покаянии, поскольку он чувствовал надвигающуюся катастрофу, надвигающееся разрушение храма. Благодеяние, забота о ближнем, это, конечно, есть на каждом, но в первую очередь это царь, это тот, кто руководит еврейским народом, он ответственный за состояние народа. И поэтому он попросил спасти Рабана Гамлиэля, который был правнук Илеля. Почему, кстати, его нужно было спасти? Потому что его отец, Раби Шимон бен Гамлиэль, скорее всего, поддержал восстание против Рима, скорее всего, погиб во время этого восстания, и его сын, скорее всего, тоже участвовал в этом восстании. Фактически, Рабан Йоханан бен Закай просил спасти государственного преступника с точки зрения римских властей. Ну и 3 вещь – изучение Торы, Академия Авьявна. Это, понятно, мудрецы, которые изучают Тору. И этим Рабан Йоханан бен Закай заложил фундамент существования еврейского народа без храма, благодаря чему мы с вами сохранились уже 2000 лет, нет храма, тем не менее мы с вами существуем. Этот вопрос, кстати, был у очень многих людей, которые не могли понять, как еврейский народ сохранился до сих пор. Тут есть длинный отрывок, я его цитировать не буду. Был такой известный русский писатель Александр Иванович Куприн. У него есть рассказ «Жидовка», где там он вкладывает эти слова в лицо главного героя. Как мог этот народ остаться в живых? Или в самом деле у судьбы народов есть свои непонятные нам таинственные цели? Действительно, только не таинственное, так Куприну виделось. Итак, все это не значит, что Рабан Йоханан бен Закай, он легко принял разрушение храма. Мидраш, а вот Раби Натан говорит, в тот час Иерусалим, когда был Иерусалим взят, Рабан Йоханан бен Закай сидел и смотрел и содрогался, подобно тому, как сидел и смотрел Эли. Как сказано, Эли сидел на скамье при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. Тогда сыновья пошли на войну с филистимлянами, взяли с собой ковчег Завета. Все это кончилось тем, что, к сожалению, ковчег Завета попал в плен филистимлянам, и Эли в результате этого умирает. В отличие от него, когда Рабан Йоханан бен Закай услышал, что разрушен Иерусалим и храм сожжен, он разорвал на себе платье, а также ученики его разорвали на себе платье и плакали, и молились, и скорбели. Они плакали, но, тем не менее, они думали, как жить дальше. Еврейский мир находится на границе. С одной стороны, у нас есть храм, но мы должны найти путь, как жить без храма. Должна быть целостная модель жизни без храма. Эли не может пережить, первосвященник Эли, то, что ковчег попадает в плен. Эли падает, и он умирает в итоге, да? Раби Йоханан бен Закай, он строит стройную систему. Это результат его деятельности. На чем на чем строилась его система. Две вещи лежали в основе всего. Память о храме у нас должна быть, мы должны постоянно в своей жизни помнить, у нас нет храма. С другой стороны, мы должны понимать, как жить в отсутствии храма, ведь многие функции, которые мы делали, когда существовал храм, сегодня нам недоступны. То есть нужно создать решение аллахических проблем, связанных с отсутствием храма. Мы сейчас возьмем несколько моментов. Мидраши говорят, что Раби Йоханан бен Закай принял 10 постановлений. Мы несколько из его постановлений разберем. Первое постановление. Трубление в шафар, если Рош ха-Шана приходится на субботу. Значит, мы с вами знаем, что сегодня, если Рош ха-Шана, даже первый день, когда это заповедь истории, приходится на субботу, мы не трубим в шафар. Почему? Мудрецы сказали, что есть запрет, потому что человек может случайно взять шафар и пронести его, значит, на 4 амы, на 2 метра в общественном владении, тем самым нарушить субботу, чтобы такого нарушения не произошло, мы не трубим в шафар в Рош ха-Шана. Было одно место, которого это постановление не касалось, оно не касалось храма. В храме, да, трубили в шафар, даже если Рош ха-Шана находилась на субботу. Раби Йоханан бен Закай принял постановление. Есть одно место, где трубят шафар в отсутствие храма, это то место, где есть Санедрин. Это Академия в Явне. И сказал Раби Элазар Мишне, Рабан Йоханан бен Закай дал указание трубить только в Явне. Сегодня, когда у нас нет храма, сегодня мудрецы пришли на смену коэнам, и место, где учат Тору Явне, это у нас как храм. Поэтому там мы трубим. Еще один закон, заповедь о лулаве на Суккот в храме за его пределами. Мишна говорит, сначала лулав брали в храме 7 дней, а в остальной стране лишь один день. То есть за пределами храма мы сегодня с вами исполняем заповедь вознесения 4 видов растений все дни праздника Суккот, кроме Шаббата. В то время, когда существовал храм, это делали только в первый день, а в храме делали все 7 дней. Рабан Йоханан бен Закай сказал, и за пределами храма, у нас нет храма, но мы в синагоге тоже берем лулав, берем 4 вида растений, и мы их с вами возносим. То есть что у нас сегодня синагога становится место храма, место нашей молитвы, оно становится место храма. Есть еще один важный момент. Присоединение к еврейскому народу, гиюр, Мишна Тора, Рамбам говорит, благодаря трем вещам народ Израиля вошел в завет со Всевышним, обрезание, омовение в митве и жертвоприношение. И когда существовал храм, человек, который хотел сделать гиюр, он тоже должен был, если это мужчина, женщина не делала обрезания, но и мужчина, и женщина, и погружались в микву. Это происходит и сегодня, и приносили жертву в храме. Что делать, когда у нас нет храма? Как человек может присоединиться к еврейскому народу? Нет технической возможности принести жертву. И Рабан Йоханан бен Закай, он постановил, поскольку нет храма, человек делает гиюр, не принося жертвоприношения. То есть он входит в еврейский народ без храма, в отсутствие храма. Это было постановление Рабана Йоханана бен Закая. Еще одно постановление касается благословения коэнов. В храме коэны благословляли и снимали обувь. Обувь они снимали только в храме. Рабан Йоханан бен Закай постановил, что также в синагоге, место молитвы, там, где коэны благословляют народ, они тоже снимают обувь. То есть еще одно постановление – синагога становится вместо храма. Итак, если немножечко систематизировать то, что сделал Рабан Йоханан бен Закай, мы можем обратить внимание на три изменения. Вместо храма к нам приходит синагога, и некоторые вещи, которые были в храме, они переходят в синагоги. В храме были коины, которые руководили храмовой службой, были духовными авторитетами во многом еврейского народа, хотя из истории Шмая и Автолеона мы видим, что на самом деле авторитет коинов, он немножко падал. На смену коинам приходят мудрецы Торы, которые учат еврейский народ Торе, и роль коинов, она очень уменьшается. И третья вещь – жертвоприношение. У нас нет возможности приносить жертвоприношение, нет храма, на их место приходит молитва. Мы это уже тоже видели из обсуждения Рабана Йоханана бен Закая со своим учеником Раби Йошуа бен Хананья. Кстати, это тот самый ученик, который вместе с другим Раби Элиэзером вдвоем они вынесли своего учителя, который притворился мертвым, за пределы Иерусалима. Когда мы разбирали с вами встречу с Веспасианом, я сказал, что Рабан Йоханан бен Закай, он до конца не был уверен, что он правильно сделал, почему он не попросил за Иерусалим. И мы посмотрим, Талмуд описывает, что он сказал перед смертью. Когда заболел Рабан Йоханан бен Закай, пришли ученики его навестить. Когда он увидел их, он заплакал. Сказали ему ученики, тут такие эпитеты идут: светильник Израилев, правый столб, могучий молот, почему ты плачешь? Сказал он им: если бы меня вели на суд к царю из плоти и крови, который ныне здесь, а завтра в могиле, если гневается он на меня, то гнев его не вечен. Если заключит он меня в тюрьму, тюрьма его не вечна. Если он даже убьет меня, умертвит, смерть моя не вовек. И мог бы я умилостивить его словами и подкупить его деньгами, царя можно купить, человека можно купить, я бы все равно плакал. А теперь, когда меня ведут на суд перед царем царей, святым благословен он, живым и сущим во веки веков, и если он гневается на меня, гнев его вечен. Если заключит меня в узы, узилище его вечное, тюрьма вечная. Если он умертвит меня душу, то это уже вечная смерть души. И не могу я умилостивить его словами. Всевышнего нельзя ни умилостивить, ни подкупить деньгами. И он продолжает: и сверх того передо мной два пути, один в Ганедана, другой в Гиену, в Гиеном. Я не знаю, по какому меня поведут, как же мне не плакать. Рабан Йоханан бен Закай перед смертью говорит: я не знаю, куда я попаду, в рай или в ад, говоря привычным нам языком. И мы можем с вами задуматься, как так такой великий мудрец, который сделал столько для еврейского народа, а он вообще не уверен, что он в рай попадет, что может в ад. Почему он не уверен? Именно в этот момент вот это вот вопрос, почему он не попросил за Иерусалим, почему он этого не сделал, это то, что стояло у него перед глазами. Он не был до конца уверен в правильности того, что он сделал. И на самом деле мы можем вспомнить его слова, которыми он предваряет историю Акамца, Барканца. Он говорит: «Ашрей адам мефахед тамид», он говорит: «Счастлив человек, который всегда боится». То есть человек не должен быть, вот знаете, как уверенность вот такая вот, это, Рабан Йоханан бен Закай не был в этом уверен. Чем это все кончилось? Сказали ему ученики: «Учитель, благослови нас». Сказал он: «Да будет угодно, чтобы ваш страх перед небом был таким же, как страх перед плотью и кровью». Сказали они: «Всего лишь только это?» Он говорит: «Вы знаете, это тоже уже неплохо, потому что человек, совершающий преступление, говорит он им: хоть бы меня человек не увидел». Это то, что его волнует. И дальше он им сказал: «Уберите сосуды, чтобы они не стали нечистыми, потому что если человек умирает, все сосуды, которые там, становятся нечистыми». И фраза: «Приготовьте стул для Хизкияу, царя Иудеи, который идет встретить меня на пороге смерти». Почему его встречает Хизкияу, царь Иудеи? Мы с вами помним, что Хизкияу спас Иерусалим во времена первого храма, когда туда пришли ассирийцы, пришел Санхерив, случилось чудо. Ассирийская армия, она умерла под стенами Иерусалима, И Хизкияу был тем, кто спас Иерусалим. Хизкияу мог стать Машехом. Талмуд говорит, почему Хизкияу не стал Машехом, он не сказал песню. Но потенциал такой у него был. Почему его встречает именно, значит, Хизкияу? Есть объяснение, что он был из его потомков. Но есть еще одно объяснение, которое приводят наши мудрецы. Человек перед смертью видит тех людей, вместе с которыми он будет в будущем мире рядом. И вот этот рассказ говорит о том, что Рабану Йоханану бен Закаю показали, что он был рядом с царем Хизкияу, с тем самым человеком, благодаря которому, значит, Иерусалим был спасен. Он тоже в какой-то мере спас Иерусалим и еврейский народ. Поэтому Всевышний дал ему ответ на этот вопрос, куда он попадет, в рай или ад. Дамы и господа, дай Бог, что мы удостоились скорейшего прихода Машеха, построения храма, и чтобы мы уже не постились 9 ава, а радовались тому, что пришел Машех и, значит, отстроен храм. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы тут что-то написали. Ага. Ну, тут вопросов нет. То есть то, что написали, это, ну, как бы не вопросы.